самый большой лес в северном краю. Как он, на ваш взгляд? Теперь придется отослать назад чудных пони.
Зачем?
Бьорн не так далеко, как вы думаете. Вообще надо обещание выполнять. Бьорн опасный враг. У мистера Бэггинса глаза получше ваших. Он свидетель, что каждую ночь с наступлением темноты рядом появлялся большой медведь или сидел поодаль и наблюдал при свете луны за нашим лагерем. Он не только охранял вас и следил, туда ли вы едете, но и присматривал за своими пони. Бьорн вам друг. Но и своих животных он любит как родных детей. Вы даже не представляете, какое одолжение он вам сделал, разрешив ехать на своих пони так далеко и так быстро.
А как же насчет лошади?
Спросил Торин.
Вы, кажется, не упомянули, что вы ее отсылаете.
Да, если... Я и не отсылаю.
Как же ваше обещание?
А это мое дело. Я не отсылаю лошадь от того, что возвращаюсь на ней сам.
Так они услыхали, что Гэндальф собирается бросить их на опушке Черного леса. И пришли в отчаяние. Но как его не убеждали, решение он не переменил.
Обо всем этом мы договорились на Короке. Спорить бессмысленно. Как я уже говорил, меня ждут неотложные дела на юге. Я и так из-за вас опаздываю.
Извините.
Может быть, мы еще встретимся до конца приключения, а может быть и нет. Это зависит от того, насколько вы удачливы, отважны и сообразительны. Я посылаю с вами мистера Бэггинса, ведь я вам не раз говорил, что он не так прост, как вы думаете. Скоро вы в этом убедитесь. Так что не унывай, Бильбо, не хмурься, не унывайте, Торин и компания. Экспедицию затеяли вы сами. Думайте все время о сокровищах, которые вас ждут, и выбросьте из головы лес и дракона, по крайней мере, до завтрашнего утра.
На утро он повторил то же самое. Пришлось им наполнить мехи водой из прозрачного родника, бившего у самого входа в лес, и расседлать пони. Поклажу они поделили между собой поровну, но Бильбо счел свою долю невыносимо тяжелой.
Да, уж, конечно.
Ему совсем не улыбалось тащить тюк на спине много миль.
Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Тюк полегчает слишком скоро. Еще захотите, чтобы мешки стали тяжелее, когда провизия начнет подходить к концу.
Наконец они простились со своими пони и повернули их головами к дому. Все весело затрусили обратно, явно радуясь тому, что оставляют позади мрак Черного леса. Бильбо мог бы поклясться, что в ту минуту, как пони повернули к дому, от леса отделилась темная фигура, схожая с медвежьей, и пустилась за ним вслед.
До свидания! Всем, всем до свидания! Идите через лес прямо, не сходите с тропы, а то вряд ли найдете ее снова и вряд ли выйдете из Черного леса. В таком случае ни мне, ни кому другому вас больше не видать.
Ну, простите, а нам обязательно идти через лес?
Да, обязательно. Или вы идете насквозь через лес, или откажитесь от сокровищ. Да я и не позволю вам теперь пойти на попятный, мистер Бэггинс. Мне стыдно за вас. Как вы можете даже думать так? Теперь вы отвечаете передо мной за всех гномов.
Нет, 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 нет. Вы меня не так поняли. Я хотел сказать, нет ли дороги в обход?
Есть! Если тебе хочется топать лишние 200 миль к северу, а потом вдвое больше к югу, нет уж, лучше держитесь лесной тропы, не падайте духом, уповайте на будущее, и если вам невероятно повезет, вы, может быть, и выйдете в один прекрасный день из леса и увидите впереди длинное болото, а за ним возвышающуюся на востоке одинокую гору, где живет старина Смост. Будем надеяться, что он вас не ждет.
Утешили, утешили. Нечего сказать. До свидания. Не хотите идти с нами? Так лучше поезжайте.
Езжайте.
Хватит этих вот разговоров.
Тогда до свидания. И пусть свидание состоится.
Произнес Гэндальф и, повернув лошадь, поехал на запад. Но он не мог утерпеть, чтобы не сказать самых последних напутственных слов. Он повернулся и приставил ладони ко рту.
До свидания. Пожалуйста, осторожней. Не сходите с тропы.
Донеслось до них уже еле слышно. Затем Гэндальф впустил лошадь галопом и скрылся из виду.
До свидания, до свидания.
До свидания.
Скатерть дорога.
Проворчали гномы, сердясь еще больше от того, что отъезд Гэндальфа их ужасно огорчил. предстояла самая опасная часть путешествия. Каждый взвалил на плечи тяжелый тюк и кожаный мешок с водой. Потом они повернулись спиной к солнечному свету и вступили в черный лес. Они вошли в лес. Тишина сделалась столь глубокой, что звук шагов гулко отдавался в лесу, и, казалось, деревья наклоняются и прислушиваются. В лесу прыгали черные белки. Зоркие и любопытные глаза Бильбо, освоившись в темноте, подмечали, как, вильнув пушистым хвостом, белки удирали с тропинки и прятались за стволы. В подлеске, в плотных слоях сухих листьев, слышался шорох, возня, шныряние и ворчание. Но кто издавал все эти звуки, Бильбо не мог разглядеть.
И что было самое странное и противное, так это паутина. Густая, необыкновенно толстая, она протягивалась от дерева к дереву, оплетала нижние ветки по обе стороны тропы.
Тропу паутина не пересекала нигде. По волшебной ли причине, или по какой другой, неизвестно. Прошло немного времени, и они возненавидели лес так же горячо, как ненавидели гоблинские туннели. Им казалось, что из него уже никогда не выбраться. Но хуже всего было ночью. Тьма становилась непроглядной, и это не преувеличение. Они действительно ничего не видели. Нет, пожалуй, неправда, что ничего. Они видели чьи-то глаза. Ночью в окружающей тьме начинали вспыхивать огоньки. На путников нацеливались пары глаз. Желтые, красные, зеленые. Потом исчезали и возникали уже в другом месте. Порой огоньки сверкали откуда-то сверху, с веток, и это было очень страшно.
Но больше всего мне не нравились отвратительные, бледные, выпуклые глаза, как у насекомых, только что-то чересчур большие.
Все это, как казалось хоббиту, продолжалось целую вечность. Он всегда хотел есть, потому что теперь приходилось экономить продукты. Дни следовали за днями, а лес ничуть не менялся, и путники встревожились, запасы провизии иссякали. Их мучила жажда, так как запасы воды тоже убывали, а им пока не попалось ни одного источника или ручейка. Так все и шло, пока однажды дорогу им не преградил поток, не широкий, но быстрый, казавшийся тоже черным. Хорошо, что Бьорн предостерег их, а то они непременно напились бы воды и наполнили бы пустые мехи. А теперь они задумались, как перейти поток, не входя в воду. Когда-то тут, видно, пролегали деревянные мостки, но сейчас от них остались лишь обломанные столбики у самого берега. Бильбо встал на колени и, вглядевшись в черноту, вдруг воскликнул.
О, у того берега лодка! Чтоб не быть на нашей стороне.
Как вы думаете, далеко ли она?
Спросил Торин. Гномы уже убедились, что у Бильбо самые зоркие глаза.
Да нет, совсем недалеко, метров в 10, не больше.
Ага, всего 10 метров.
А я думал, тут по крайней мере 25. Что делать? Я теперь уже не так хорошо вижу, как 100 лет назад.
10 или 25, какая разница?
Ну да, нам все равно не перепрыгнуть ручей, а вытели идти вброд опасно.
Умеет ли кто-нибудь забрасывать веревку?
А что толку? Даже если удалось бы зацепить лодку, она наверняка привязана.
По-моему, нет, но в такой темноте ты не разглядишь.
Дори самый сильный, но Фили самый молодой, и глаза у него лучше видят. Фили, подойди-ка сюда. Видишь ты лодку, о которой говорит мистер Бэггинс?
Фили долго всматривался и, наконец, разглядев лодку, определил, как мог, расстояние. Ему принесли веревку, самую длинную из взятых с собой, и привязали к ее концу большой железный крюк из тех, которыми пристегивали тюки к ремням, когда несли их на спине. Фили взял крюк в руку, покачал его на ладони и швырнул через поток. Крюк плюхнулся в воду.
Недолет, между прочим. Да. Еще полметра, и он бы зацепился за лодку. Попробуй давай еще раз. Думаю, что если ты дотронешься до мокрой веревки, чар тебе не повредят.
Фили вытянул веревку и взялся за крюк, но проделал это с большой опаской. Вторично он зашвырнул веревку дальше.
Спокойно, спокойно. Ты закинул крюк за дальний борт. Давай, тяни полегоньку.
Фили стал медленно тянуть, и вскоре Бильбо сказал...
Осторожней, крюк лежит на борту, надо, чтобы он не соскользнул.
Крюк зацепился за борт, веревка натянулась. Фили тащил и тащил, но безрезультатно. Ему на помощь пришел Килю, потом Уойн, Глоин. Они тянули за всех сил и вдруг все разом плюхнулись навзничь. Но Бильбо был на чеку. Он перехватил у них веревку и задержал палкой черную лодочку, которую быстро унесло течение.
«Помогите!»
Заорал Бильбо, и подоспевший на крик Балин схватил лодку за корму.
«Значит, все-таки она была привязана. Удачный рывок, друзья. И удачно, что наша веревка оказалась крепче.
Ну, кто поплывет первым?»
«Я. И со мной вы, Фили и Балин. Больше в лодке никто не поместится. Затем Фили, Ойн, Глойн и Дори. Потом Ори, Нори, Бифу, Рыбофу. И последними Двалин и Бомбу».
«Всегда я последний. Мне надоело. Пусть сегодня кто-нибудь другой будет последним».
«А зачем ты такой толстый? Вот и плыви, когда в лодке меньше груза. И не вздумай ворчать и отпаривать приказания, а то с тобой произойдет что-нибудь скверное».
«Между прочим, тут нет весел. Как же перебраться на другой берег?»
«Дайте мне еще одну веревку и еще крючок», —
попросил Фили. Привязав крюк к веревке, он закинул ее в темноту как можно дальше и выше. Крюк не свалился вниз, следовательно, застрял в ветвях.
«Залезайте! Кто-нибудь будет тянуть за веревку, которая в ветвях, а кто-нибудь из оставшихся будет держать левую веревку. Тогда мы переправимся на тот берег. Тяните лодку обратно!»
Таким образом, они все благополучно переправились через заколдованный поток. Только Двалин вылез из лодки на берег с мотком веревки в руках, а Бомбур, кстати, не перестававший ворчать, собирался последовать за ним, как вдруг действительно произошло нечто скверное. Впереди на тропке послышался бешеный стук копыт. Из темноты возник силуэт мчащегося оленя. Олень врезался в отряд гномов, раскидал их в разные стороны и взвился в воздух. Он перемахнул через поток одним прыжком, но ему не удалось достичь того берега невредимым. Торин, едва ступив первым на противоположный берег, натянул лук и вложил стрелу на тот случай, если поблизости притаится хозяин лодки. Торин был единственный, кто удержался на ногах и сохранил присутствие духа. Теперь он уверенно и метко послал стрелу в оленя. Приземлившись, животное пошатнулось, его поглотила тьма леса, послышался звук спотыкающихся копыт, а потом все стихло. Только все хотели воздать хвалу меткому стрелку, как послышался отчаянный возглас Бильбо.
«Бомбур в воде! Бомбур тонет!»
Мечты об оленине вышибло у них из головы. Увы, то была правда. Когда олень вылетел из лесу и опрокинул бомбура,